Глава 9. Эпоха Реформации 16-17 веков как освобождение Западной Европы из-под власти Великой Монгольской империи. 9.1. В чем состоял подлинный смысл вот этой реформации? Против кого на самом деле боролись западноевропейские реформаторы? Раскол Руси-Орды был крупнейшим событием всемирной истории. Его нельзя искать среди каких-то мелких второстепенных событий. Оно должно быть у всех на виду, быть чем-то очень хорошо известным, но, возможно, под другим именем. И должно было произойти где-то в конце 16-го, начале 17 века. Что же это такое? Ответ возникает сразу, как только задан вопрос. Это знаменитая реформация. Сегодня считается, что реформация в основном была религиозным движением. Однако сами историки сообщают много фактов, далеко выходящих за рамки такого узкого ее толкования. Хорошо известно, что 16 век и начало 17 века – это эпоха реформации и религиозных войн в Европе. Энциклопедия христианства справедливо говорит: «Реформация – одно из крупнейших событий всемирной истории, именем которого обозначается целый период нового времени, охватывающий 16-е и первую половину 17-го столетия. Реформационный период с 1517 по 1648 годы». Хотя часто событие это называется более определенно религиозной или церковной реформацией, но в действительности оно имело гораздо более широкое значение – являлась важным моментом как в религиозной, так и в политической, культурной и социальной истории Западной Европы. Самый термин «реформация», которым в XVI веке стали обозначать почти исключительно церковные преобразования, совершавшиеся в то время, первоначально в XV веке, на самом деле, по-видимому, начиная с XVI века, прилагался вообще ко всякого рода государственным и общественным преобразованиям, например, в Германии. Были проекты подобных преобразований, носивших название «Реформация Сигизмунда», «Реформация Фридриха III» и тому подобное. Затем, как сообщает та же энциклопедия, в трудах позднейших историков смысл реформации был искусственно сужен лишь до религиозного движения. Сегодня мы начинаем понимать, почему это было сделано. Из истории старательно вычищались следы Великой Монгольской империи. Что могли, вычищали, что не могли, искажали. Одни названия заменяли на другие, в старые названия вкладывали новый смысл, потом сами забыли о причинах изменений и начали искренне верить, будто так было всегда. Особо многозначительными теперь становятся следующие факты. В XVI веке движущей силой реформации, оказывается, стала идея, писано, оскорблявшая так называемым язычеством, так называемые «вавилонские блудницы», и мысль, не сносившая иго непомерной власти так называемого «антихриста», как выражались в XVI веке о римской церкви и о папе. В начале XVI века обнаружилось стремление к национальному освобождению от Рима. Наша реконструкция проясняет ситуацию. Антихристом, царством язычников и Вавилоном, папским Римом, осмелевшая Западная Европа начала все громче и громче называть власть Великой Монгольской империи. Как мы показали в хронологии 5, чрезвычайно сомнительно, чтобы итальянский Рим и его церковь вообще имели в то время какую-то реальную власть в Европе, а уж тем более непомерную. Здесь позднейшие историки сделали незаметную подмену названий. Вот этой непомерной властью для западноевропейцев в то время была в действительности власть отнюдь не итальянского Рима, а Великой Монгольской империи. И проклинаемое слово «Рим» указывало в ту эпоху вовсе не на Италию, а на Русь-Орду, столицей которой в XVI веке стала Москва, которую и называли Третьим Римом. Сегодня считается, что будто гордое название Третий Рим Москва взяла как бы застенчиво и ни на что особенно не претендуя. А вот Западная Европа якобы усиленно и неискренне убеждала Русь, что вы действительно Третий Рим и имеете право на мировое господство, и не отказывайтесь, пожалуйста. Послушайте, что пишут на данную тему сами историки. Не удается доказать, что в московском государстве конца XV – начала XVI веков существовало самосознание наследника Византийской империи в политическом смысле слова, то есть самосознание мирового господства. Однако на Западе пытались внушить русскому государю эту идею. Должна ли была мысль, родившаяся в западных головах, и так далее. Источник 810, страница 205. Спорные вопросы отечественной истории 11-18 веков. Тезисы докладов и сообщений первых чтений, посвященных памяти Зимина А.А. Москва, 13-18 мая 1990 года. Москва, А.Н. СССР. Таким образом, документы доносят до нас средневековый взгляд из Западной Европы на Русь, как на центр мирового господства. Современным комментаторам это, конечно, очень не нравится, и они стараются как бы объяснить нам, будто Запад подлизывался к Руси, пытаясь заполучить союзника в борьбе с Османией и Отоманией. Причем вплоть до эпохи Романовых неудачно. На самом же деле, как мы теперь понимаем, Османия-Отомания и Русь-Орда до Романовых составляли часть единого целого, а подобные высказывания Запада являлись просто констатацией реальной действительности и обычным выражением подданнических чувств. Реформаторы Западной Европы XVI века начали активно проповедовать освобождение духа от мертвящей буквы предания. Надо думать, от древнего православия, царившего первоначально на территории всей Великой Империи. Под знаменем борьбы с религией империи была развернута борьба с самой империей. Делали вид, что целились в религию, а на самом деле стреляли по империи. Пропаганда становилась все более и более разрушительной. Пишут так. Результаты реформации в этом отношении – разрушение религиозного единства Западной Европы, образование новых исповеданий и основание новых церквей. Замените в энциклопедии христианства слова «средневековый католицизм» на «средневековое православие Великой империи», и вы увидите подлинные события XVI века. Послушайте. Он, ну, якобы западноевропейский католицизм, был целой системой, налагавшей свои рамки на всю культуру и социальную организацию средневековых католических народов. Его универсализм отрицал национальность, его теократическая идея давила государство. И далее. Где происходил религиозный протест, там проявлялась оппозиция против Рима. На самом деле против Великой Монгольской империи.